Спасибо. Тогда мы склоним сейчас головы для молитвы. Наш Небесный Отец, мы благодарны за эту еще одну прекраснейшую возможность представить Чикаго Евангелие Иисуса Христа этим избранным, ожидающим прихода праведника Христа. Мы молим, Небесный Отец, чтобы, когда мы сегодня уйдем, чтобы наши сердца были, как у тех, шедших из Эммауса, сказавших, «Разве не горели наши сердца в нас, когда Он говорил с нами по пути?» Мы ожидаем, что Ты скоро придешь, Господь, принять нас в Твое великое Царство за пределами того, что здесь, где нет уже горя и смерти, где не будет больше долгих молитвенных собраний, и люди не будут молиться до победного конца, и тогда все закончится. И мы войдем в радости Господа, которых мы, по благодати Божией, причастниками которых мы себя чувствуем через Иисуса Христа. Даруй все это, Отец. И если в сердцах людей есть какое-то семя, и еще не пришло к жизни, пусть в этот вечер совершится нечто такое, что оживит ту жизнь, Господь, к осознанию послания этого последнего времени, в которое мы живем. Благослови служителей здесь, в Чикаго. Благослови бизнесменов, Отец, и завтрашний утренний завтрак, о Боже, дай мне сказать нечто такое, что приведет в движение тех мужей, их сердца. Даруй это, Отец. Помоги нам еще завтра вечером в Лейн-Тейк, а в воскресенье двойное служение обратно здесь. Даруй это, Господь. Пусть души спасаются, люди исцеляются, Царство Божье превозносится, Господь. Этого мы просим во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Готовы к той песне на утро? Готовы к той песне на утро? Я был рад, когда беседовал с братом Вейлом здесь несколько минут назад. Я сам пришел немного поздно, и я знаю, что жарко. Но только представьте, сидишь там, и затем поднимаешься вот сюда, понимаете? Но мы всегда счастливы быть здесь, неважно, какие условия. Только подумайте о времени нашего Господа, там, на юге в Палестине, когда те горячие солнечные лучи, и его горло пересыхало. Он стоял там, и очень ослабевший, и проповедовал дальше, и исцелял больных. Сегодня он такой же, каким он был тогда. Он сочувствует точно так же, по-прежнему. Этого Его благодати хватит для всего, в чем мы нуждаемся. Так вот, это вечер, в который я постараюсь совместить эти три вечера для молитвы за больных и проповеди о больных, молитвы за больных. Так вот, в других случаях я говорю иначе, о спасении, потому что у меня каждый день двойное служение, вы понимаете, и я не могу провести это. Если я усиленно проповедую, мне нужно покушать, а если я покушаю, то не могу проводить служение вот такого рода. Понимаете? И мне нужно, я не могу проводить по два служения в день, и чтобы одно из них было служением исцеления. Ты наполнен пищей, и твоя кровь ушла в желудок для переваривания пищи, и тогда твой мозг просто не работает правильно. Таким вот образом. Поэтому я, наверное, может быть, в таком случае подумалось, что сегодняшний вечер мы выделим его для молитвы за больных. Сегодня опять. Я рассказывал Билли. Думаю, он сказал, что ему... Он раздавал молитвенные карточки? Кто-нибудь знает? Хорошо. Хорошо, тогда мы, по возможности, поскорее займемся ими. А сейчас... Давайте просто будем пребывать в почтении, слушайте внимательно, и затем, в молитвенной очереди, давайте подойдем со всей почтительностью, которую знаем, чтобы верить, что Бог находится здесь для того, чтобы исцелить нас. Так вот, мы очень благодарны за видение. Это мое служение сконцентрировано вокруг этого. До этого времени. Ожидаю в любой момент прихода чего-то другого, и это приходит. Так вот, у меня есть то, что немного ослабило меня. Это прошлая неделя. Мы приехали домой из Аризоны, и мы в понедельник сразу же едем обратно в Аризону. И потом, дома у меня были люди, которые ожидали в той очереди 3 или 4 года тех личных бесед из Техаса, из Арканзаса и со всей страны ожидали тех личных бесед. Именно там вы обнаруживаете то настоящее. Ты берешь, просто берешь одного человека и садитесь вместе. Тогда Святой Дух просто беспрерывно двигается и открывает. Недавно произошло одно необычное событие. У меня за день бывает по 15, я так полагаю, или по 20. И сидел у себя в кабинете в то утро рано, перед выходом туда. Великий Святой Дух пришел и рассказал мне о каждом человеке, который придет. Каждый вопрос, который они зададут, каждый сон и каждое истолкование. Я записал это на бумаге и изложил каждое из них. Затем я заходил в комнату, и эти люди, с которыми мы никогда не встречались, он приходил и говорил с ними, и показывал каждый вопрос, который они задавали, и все об этом, по порядку, и сон, который им снился. Затем протягивал руку и брал листок бумаги, и протягивал это им, где уже было рассказано, до того, как они пришли. То, что произойдет. Так вот, это может совершить только Бог. Вы знаете, что я не мог бы совершить этого. Всем известно, что человек не может этого делать. Нам никак этого не совершить. Это еще один парадокс, как мы говорили вчера вечером. И потом видеть точность Святого Духа, когда Он рассказывает о том, что произойдет определенное событие, это в точности таким образом. Теперь, если кто-нибудь из вас слышал о том видении, как ездил сюда, в северные леса, в место, о котором никогда не знал, и о том серебристом гризли в 7 футов, и том карибу в 42 дюйма, и где он будет лежать, это лежит на полу в моей комнате. В точности, где это было сказано, место, о котором было сказано, как это произойдет, и слово в слово. Точности. Кто из вас слышал запись? Что это за время, господа? Прямо перед моим отъездом на запад. Причина, по которой ангел Господень отправил меня туда. Он рассказал мне. Сказал, так вот, с небес сойдут 7 ангелов в группе. Будут 3 по сторонам и 1 вверху. Это будет подобно треугольнику или что-то вроде пирамиды. И я сказал, у того, который находился справа, крылья были повернуты назад, и он меня подхватил прямо в ту группу, и он должен был сказать мне, что нужно делать. И я отправился на запад, точно как он сказал мне. Оказался там в тот самый день. И когда они начали спускаться с небес, я сказал, будет звук, будто бы как от сильного взрыва, будто бы самолет преодолевает звуковой барьер. Преодоление звукового барьера, но, сказал я, это будет намного громче того. И я буду находиться на северо-восток от Тусона, миль за 50 или за 100, что-то вроде этого, а Тусон будет находиться с этой стороны. Я буду снимать со штанины какие-то колючки или чертополох, как называют это там. И я сказал, раздастся взрыв. И в тот день мы находились там наверху, и я был там один. Был человек, думаю, брат Сотман, сегодня вечером здесь, который был вместе со мной. Он и брат Норман. Ты здесь, брат Фред? Мне показалось, я слышал недавно вечером, как ты говорил «Аминь». Я думал, что он здесь. Может быть, я ошибся, мне... О, прошу прощения. О, да, прошу прощения, брат Фред. Да, мы были там вверху. И непосредственно за день до того, как это произошло, Святой Дух пришел прямо в небольшой лагерь, где мы расположились, и сказал, стал открывать о наших детях, и что они должны сделать, и как, какое состояние и события, которые происходили среди них, и рассказал нам, что нужно сделать и так далее. Мне просто пришлось подняться и уйти. А на следующее утро я обнаружил, где были дикие кабаны, и пытался рассказать этим двум братьям, как подойти к ним. И я перебрался через гору в небольшую, как у нас называют, такую небольшую как бы ложбинку. И я отправил брата Сотмана туда, в другое место, где днем раньше я видел тех кабанов. Я уже взял своего, и поэтому я пытался вывести этих братьев в нужное для этого местоположение. потому что эти братья, я часто у них проводник. И я сказал, чтобы брат Норман подходил с другой стороны, а брат Фред был посередине, и затем я подойду с этой стороны. И если я окажусь у горы, а они побегут сюда, то я просто дам залп в воздух, чтобы погнать их обратно вот сюда. Тогда он сможет выбрать, какого захочет. И мы вышли туда, а кабанов не было. Я увидел брата Фреда в бинокль на расстоянии примерно в милю. И я видел его. Он двинулся обратно на гору, тогда как кабанов не было. Я спустился с горы к большому ущелью, подошел, присел. Было около 8 часов утра. Я присел по-турецки и снимал со своего комбинезона тот чертополох. Я сказал: «Знаешь, посмотри-ка, это странно». Я сказал: «Это же в точности. И я именно на том месте, на северо-восток от Тусона и Флагстаффа, понимаете? И я буду на восток от Флагстаффа, на северо-восток от Тусона». Я сказал: «Вот этот чертополох, который, как я и говорил, я буду снимать с брюк». Я сказал: «Это странно». И просто вот так отшвырнул его. И я взглянул через ту большую пропасть, и все стадо было там. Они были практически на расстоянии выстрела. Итак, я не стал бы стрелять их сам, потому что они мне были не нужны. Я сказал: «Если бы мне только добраться к брату Фреду и остальным сейчас и привести их туда». И я побежал по небольшому ущелью и вдоль края. И когда я там бежал, вдруг показалось, будто бы всю местность разорвало от такого взрыва. И это испугало меня, да так, что я подумал, на мне была черная шляпа. Большая черная шляпа, и, как бы там ни было, это сильно похоже на дикого кабана. Я подумал, что меня кто-то подстрелил. И это так напугало меня, что я подскочил вверх. И тогда я подумал: что это такое? Я видел камни, падавшие со склона горы, катившиеся. И я посмотрел вверх, там надо мной вращалось то белое кольцо. Вот появились 7 ангелов, прилетели сверху, подхватили меня и сказали: «Возвращайся к себе домой, на восток, сразу же, и излагайте 7 печатей, потому что есть 7 тайн, потому что в тех 7 тайнах сейчас откроется завершенное слово». Если вы не слышали, если вы когда-нибудь верили, что я говорил в проповеди что-то богодухновенное, возьмите те ленты о 7 печатях. Я не занимаюсь продажей лент. Я... Мистер Сотман здесь продает ленты, он и мистер Магуир. Но я не продаю ленты. Они берут их, и если вы слышали когда-нибудь что-то такое, что действительно, когда я могу сказать, что это так говорит Господь, достаньте их. И знаете, не в тот раз, я не знал об этом, но по всей той местности это фотографировали фотоаппаратами, как белое облако опустилось. Было напечатано Associated Press. Думаю, это печатали в вашей чикагской газете. Везде. Это напечатали в журнале «Жизнь». Кто из вас видел это там, что мистер... Вот, видите? Это было прямо там. Именно таким образом, как было сказано об этом. Стоял прямо под ним, когда оно опустилось и сформировалось. Сказали, оно было намного выше, и это искали по стране. Там не было ни самолетов, ничего, и оно находилось слишком высоко, высотой в 26 миль, где нет пара, ничего. Ты не сможешь, они все равно не смогли бы произвести пар. И его ширина была 30 миль. И вот оно появилось, опустилось. И посмотрите на правую сторону той группы. Если это не... Прочтите ленты или послушайте ленту. Что это за время, господа? Месяца за 3 или 4 до того, как это произошло. Даже ученым пришлось признать, что это правда. Они изучают его. Они говорят, что это тайна, которую они не могут понять. Ученые там, в Тусоне, пытаются понять его. Что это такое?
Я было подумал, что пойду поговорю с ним. Я подумал: нет, будет точно как с тем изображением ангела Господня на фотоснимке. Они не поверят этому. Нет смысла им рассказывать. Итак, Но, понимаете, несмотря на все это, они должны понять, что это истина, все равно, что это истина.
Брат, сестра, я не знаю, когда. Однажды я совершу свою последнюю поездку в Чикаго. Возможно, это она и есть. Но говорю вам во имя Господа Иисуса, Евангелие истины. Это последние дни. Мы живем в преддверии Его прихода.
Что бы вы ни делали, пробивайтесь в Царство Божие.
Если вашего сердца касается небольшое прикосновение, придите поскорее, пока у вас есть возможность для прихода, потому что приближается час, когда станет слишком поздно. И тогда вы вообще не захотите прийти, в вашем сердце не будет уже зова. И тогда, неважно, сколько вы старались, вы не войдете. Когда к тому телу добавится последний член для восхищения, то не будет еще одного спасенного. Дверь закроется, как было в дни Ноя, и уже не останется спасения, хотя люди будут думать, что спасаются. Вот где будет беда.
Понимаете, однажды Иисус пришел, Иоанновы ученики пришли к Иисусу, и они сказали, «Мы посланы от Иоанна. Нам ожидать другого или как с этим быть?» Он сказал, «Просто задержитесь и понаблюдайте за тем, что происходит». И затем подождали. Они двинулись обратно по горам, и Иисус понаблюдал за ними. Он сказал, «Кого вы ходили смотреть, когда ходили смотреть Иоанна? Мужа? Мягкие одежды?» Сказал, «Такие в царских дворцах». «Вы ходили посмотреть на трость, колеблющуюся от всякого ветра?» «Только не Иоанн». И он сказал, «Ну так кого же вы ходили смотреть? Пророка?» Сказал, «Говорю, и больше, чем пророка. Если можете принять это тот, о ком говорилось. Я посылаю своего посланника передо мною». Малахия 3. Затем, говоря однажды об Иоанне, ученики сказали, когда он говорил о том, что он идет в Иерусалим для принесения в жертву, сказали, «Ну, почему же мы научены по Писаниям, книжниками, что Илия прежде должен прийти и все восстановить?» Он сказал, «Илия уже приходил, а вы не поняли этого». Теперь послушайте, для тех книжников, вы слышите меня? Скажите «Аминь». Те книжники, даже те апостолы, которые самое последнее знамение для них, они ожидали Илию. Позвольте я повторю это. Сами избранные, книжники и апостолы, призванные Господом, ожидали прихода Мессии, а Илия должен был прийти и возвестить о его приходе. И он пришел и исполнил это в такой скромности, и что его даже не узнали. И я выскажу это как свою собственную мысль. В какой-то из этих дней вы ожидаете развития многих событий, которые происходят, и вы не ведаете об этом. Вы скажете, перед восхищением церкви. Так вот, я не проповедую здесь учение. Здесь на сцене есть служители, которые, наверное, не согласятся с вот этим. Практически все служители верят, что церковь будет проходить период скорби ради очищения. Я не понимаю этого. Кровь Иисуса Христа – это наше очищение. Не бывает ничего чище, понимаете? Понимаете? Я верю, что церковь, деноминационная церковь и спящая дева, будет проходить скорбь, но не невеста. Есть разница между церковью и невестой. Невеста уйдет в восхищение. Вот где вы, церковь Бога из Андерсена, совершенно запутались там, понимаете? Вот в этом. Говорю не для того, чтобы рассказать вам, в чем вы запутались или нет. Не мне это говорить, но вот как я это понимаю. Первым делом вы скажете, «Как же? Я думал, что до скорби должно было произойти восхищение». Обрушится скорбь, и насколько ужасно будет, если вы услышите слова. «Оно уже произошло, а ты не знал об этом». «Будет один на поле. Одного я возьму, а другого оставлю». Просто кого-нибудь не досчитается. В то восхищение попадет очень-очень мало человек, которые изменятся.
усопшая невеста, невеста, которую отбирали на протяжении эпох, она выйдет первой. А затем мы, живые и оставшиеся, будем подхвачены вместе с ними, просто один отсюда, и один оттуда, и один вот отсюда.
По всему миру ежедневно пропадает без вести по меньшей мере 500 человек.
А что, если пропадет 1000?
Скажут, эта женщина, она просто с кем-то уехала.
Этот проповедник, он взял жену другого мужчины и исчез. Он исчез во славу, в восхищение, а они не узнают об этом.
Не сказал ли он, что он придет как вор ночью?
Понимаете?
Вы говорите, если он придет, я увижу его.
Нет, нет. В тот раз его увидят только те, которые должны увидеть его.
Понимаете?
Понимаете? Подобно как тот свет, как Иоанн стоял там и увидел это, тот Дух Божий, подобный свету, голубю, спускавшемуся и севшему на него. Голос, проговоривший «Это Сын мой возлюбленный», никто, кроме Иоанна, не слышал его и не видел его. Понимаете? И когда то восхищение произойдет, это произведет перемену. И первое же, что вы увидите, та перемена, затем нас подхватят к ним и уйдем. И спящая дева, это точно так же будет двигаться вперед и будут думать, что все идет отлично.
А они уже ушли.
Это уже произошло, а вы не поняли этого.
Запомните, я не говорю, что это будет вот так. Я не говорю, что Господь говорит мне, что это будет таким вот образом.
Но я верю, что это очень близко, что это возможно. Я не хочу рисковать. Я хочу быть готовым. Я хочу, чтобы все было готово. Я не хочу...
Бремя свержено. Либо как это приходит. Наверное, то, каким образом мы все это изобразили, будет отличаться. Всегда отличается от того, что он, как мы это распланировали.
Его первый приход был таким, и, наверное, его второй приход будет таким же.
Давайте будем молиться. Будем искренними.
Чикаго, вы знаете, что я южанин. На юге я привык к гостеприимству.
Здесь у вас большой город, большой огромный город с 5 миллионами жителей.
Но я не знаю никакого крупного города на земном шаре, который действительно из людей отовсюду, где такие дружелюбные и приятные люди, как в Чикаго.
Верно?
Эти чикагцы — это приятные люди.
Даже выйдешь сюда на улицу, и мы говорили даже с пьяницами и прочими.
Они уважают тебя и приятные.
Я действительно ценю это.
И позвольте я скажу вам. Через видение недавно утром я знаю, что некоторая часть невесты ожидает здесь в Чикаго Господнего прихода. Я знаю, что из этого города возьмут группу, согласно видению, которая никогда не ошибалась. И я знаю, что есть, здесь у Бога есть люди, которые попадут в то восхищение. Я верю этому. В тот день.
Думаю, я сказал достаточно и продвинулся достаточно, что мне стоит прекращать разговоры. Поэтому давайте будем молиться.
Господь Иисус, помоги сейчас нам, когда мы обратимся к Слову. Пусть люди четко уразумеют, Господь, что вместе мы, человеческие существа, мы знаем, что мы устаем и выматываемся.
Но я молю, чтобы Ты даровал сегодня вечером еще раз встряхнуть эту небольшую церковь, Господь, Твоей силой. Словом, и пусть среди нас не останется ни одного немощного.
Господь, мы благодарим Тебя, потому что верим, что когда мы просим обо всем этом, мы получаем это. Я молю, чтобы Ты просто совершил сегодня среди нас нечто великое, Отец.
Во имя Иисуса я вверяю себя вместе с этим отрывком, который я зачитаю.
И я молю, чтобы Ты раскрыл это нам могучим образом, чтобы люди четко уразумели. Аминь.
Я желаю, чтобы вы, если хотите, желаете в этот раз и уже почти...
Я постараюсь закончить это вовремя сегодня вечером, если смогу. Отпустить немного раньше, чем вчера, так или иначе.
но обратитесь вместе со мной к Евангелию от святого Луки, или, прошу прощения, давайте сменим это. У меня здесь записан Лука, но я открыл здесь также у Матфея. Матфея, 15 глава, начиная с 21 стиха. Святой Марк тоже излагает это. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова». И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Мы рассматриваем здесь довольно объемный отрывок из Писания, и мне не хочется тратить на это чересчур много времени, а можно было бы остаться на целую ночь. Известно любому, потому что все Писание богодухновенное. Я верю этому. Но я хочу взять одно слово, составить из этого тему. Я назову словом «настойчивые». Слово «настойчивость» значит быть неотступным. И неотступным в достижении цели или каком-то деле. И каждый человек во всех эпохах, который когда-либо кем-нибудь стал или что-нибудь совершил, был неотступным в том, чего они пытались достичь. И прежде чем вы сможете стать настойчивыми, у вас должна быть вера в то, чего вы стараетесь добиться. А если у вас нет веры в то, чего вы стараетесь добиться, вы не сможете добиться этого никогда. Так вот, это небольшое слово «вера» значит так много, и при этом мы произносим его так легкомысленно. Я слышу, что так много людей говорят и приходят, это удивительно, говорят: «О, у меня есть вера», и не уничижая их усилия, но, знаете, иной раз те, кто утверждает, что имеет много веры, я обнаруживаю, имеют меньше, чем те, кто ничего о ней не говорит. Они на подъеме из-за эмоций, а не настоящей веры. Есть довольно большая разница. Только надежда, эмоция с надеждой и тишина и применение веры. Понимаете, вера — это нечто. Это сущность. Это не то, на что вы просто наскочили и случайно наткнулись и надеетесь так. Это нечто известное вам. Вы получили это. То, чего вы просите, никак по-человечески не объяснишь, как вы получите это. Но все же вы знаете, что это есть. Вы получили это. Это сущность. Если бы я смог донести это, чтобы вы поняли четко, это имело бы очень большое значение для сегодняшнего собрания. Если бы в этот вечер этого служения исцеления, или мы верим, я скажу так, исцеление, потому что верю, что Бог совершит это. Я верю, что Бог совершит то, что Он обещал совершить. А если бы я не верил, я боялся бы подняться в этом собрании людей и делать эти утверждения, которые делаю. Потому что если бы у меня был малейший страх по поводу этого, мне лучше не ступать на тот порог.
Вы должны полностью верить этому. И у вас есть уверенность, и ничто не сможет поколебать это. Вы, неважно, что происходит, вы все равно верите этому. Даже хотя кажется, что это потерпело неудачу, вы все равно верите этому. Неважно, что происходит, вы все равно верите этому.
Подобно как одна дама, которая сидит здесь, смотрит на меня. Здесь недавно вечером миссис Уэй ухаживала за ней. Недавно ее муж воскрес из мертвых, умер от сердечного приступа. И я спустился со сцены. И потому что, когда я увидел его, его глаза закатились и застыли, я не знал, что делать, и я направился туда, нащупать его пульс и обследовать его. И вижу, что он отошел, тогда мне пришлось побыть с ним. И затем однажды вечером мне задали вопрос, почему вы не отправились к той даме? Она повернулась, или же миссис Уэй пыталась привести ее в чувство, и она рухнула на пол, и у нее побледнело лицо, и совсем как мертвая. А почему вы не направились туда? Потому что мне не было смысла ходить туда, понимаете? Вера — это не то, к чему пытаются принудить вас другие. Это нечто такое, что повелевает сделать вам Бог. Понимаете? Понимаете? Я видел, что та дама лишь... Ей было очень плохо, но из-за воздействия лекарства не... Старалась поправиться, его дал ей врач. И я видел, что она сидит, смеется и радуется. И что толку мне ходить туда после того, как уже все закончилось? Понимаете? Это понятно? И кто-то сказал, но мистер Уэй, он полежал бы там. Но вот это нам было необходимо сделать. Но когда та женщина была еще на улице, однако появилось видение. И в этот вечер она сидит здесь, все отлично. Смеялась прошлым вечером. Да, понимаете, тебе необходимо знать. И ты не сможешь знать, пока у тебя не появится вера. И та вера производит то уверенное знание. Вера — это то «знаю». Вера — это то, что говорит это.
Так вот, вот, когда мы видим эту настойчивость, любой человек, пытавшийся чего-нибудь добиться, был настойчивым.
К примеру, Джорджа Вашингтона называют отцом этой нации. Однажды он молился в снегу целую ночь, и когда настоящие, подлинные, чистокровные американцы, которые заняли свою позицию на этой территории, и великое хозяйство, которое было у них общим, оказалось в опасности, и примерно у 70 или больше процентов тех американских солдат, что стояли там, не было даже обуви на ногах. Их ноги замерзли и были обмотаны тряпками, но все же у них был руководитель, в которого они верили. А тот руководитель верил в руководителя, Бога. И он молился, пока его одежда не промокла до самого пояса, стоял в снегу на коленях. А между ним и тем местом, где британцы устроили свой пикник на другой стороне, была замерзшая река Делавер. Но замерзшая река Делавер не устояла перед ним. Не устояло и сопротивление его продрогших солдатов, и их замерзшие ноги, и лед на реке. Он был настойчивым. У него была вера в то, что Бог дарует ему победу, и он, Делавер, не смогла устоять перед ним. И он добился цели. Хотя его мундир пробили 3 мушкетные пули, но это его не задело. Он был настойчивым. Он услышал от Бога, и он верил, что сказанное ему Богом истина. и его ничто не могло остановить. Если бы каждый присутствующий здесь в этот вечер больной мог просто иметь такую веру в Бога, какая была у Джорджа Вашингтона, в вашей реке Делавэр, которая встала сегодня перед вами, пришлось бы растаять. Каким-то образом вы переправитесь через нее. Неважно, какой ваш противник, вы все равно переправитесь через нее. Вы будете неотступными. Такими неотступными, что тот рак, опухоль, что угодно, не сможет устоять там, потому что вы переправитесь к данному вам Богом обетованию. Человеки могут быть неотступными только после того, как они услышали от Бога. Вера основывается только на Слове Божьем, потому что вера приходит через слышание Слова Божьего. Ной, в противостоянии, в котором он проповедовал в дни своего времени, при подготовке ковчега, после того, как он услышал, что Бог сказал ему, что он уничтожит этот мир водой, что грехов накопилось до такой степени, что он не мог уже их терпеть, он собирался смыть этот мир водой, а на небе не было ни капли воды, но все же Ной был настойчивым во времена критиков. Неважно, сколько люди говорили ему, этого произойти не может, Ной знал, что это произойдет. Потому что, и будучи настойчивым, он не просто сказал, «Ну, я заложил основание ковчега, я полагаю, что мне этого достостаточно тогда, если ученые уже доказали, что я на неправильном основании». Вот каким образом многие люди поступают при приходе ко Христу. Они закладывают фундамент, поверить в Господа Иисуса и принять Его личным Спасителем, и, может быть, продвигаются дальше к христианскому крещению. Но когда дело касается следования до конца, до крещения Святым Духом, кто-то объясняет им это по-своему. В этом причина, почему то семя упало при дороге или упало в каменистую почву. Но мужчина и женщина, имеющие веру в то, что Бог, что Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же, что сейчас Его Слово такое же реальное, и каждое обетование такое же истинное, как и когда-то, ни один служитель, никто, ни один не сможет разъяснить им это по-своему. Они настойчивые. Они взбираются дальше вверх, пока не добиваются того, что вознамерились сделать. Им никак не объяснишь это по-своему. Они верят этому. Моисей, он совершил то же самое. Он позабыл о видении и чувствах людей, но когда он встретился с Богом в том пылающем кусте и понял, что это Божье Слово, понимаете, Моисей просто вырос в хороших наставлениях своей матери и был наставлен Божьему пути. Но когда он попал туда и встретился с этой личностью, о которой учила его мать, вам понятно, что я имею в виду? Многие люди берут Библию и понимают ее совершенно интеллектуально, но это не то. Мы говорим не об этом. Неважно, насколько здорово вы умеете объяснить ее, вам необходимо встретиться с ее автором лично. Тогда это то, что производит веру. Потому что автор живет внутри вас после того, как вы родились от него. Моисей встретился с автором. «Я сущий, Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова, и я помню свои обетования, и я пришел отправить тебя». Аминь! «Я посылаю тебя освободить их». И обратите внимание, когда он совершил свое первое знамение, и казалось, будто бы это потерпело неудачу,
потому что он получил немало подражателей. Египтяне могли совершить то же самое, что и он.
Но понимаете, Моисей, после того, как он встретился с Богом в пылающем кусте и понял, что он есть Бог, было неважно, сколько станут подделывать и какие личности станут это делать. Моисей знал, то, что у него было истинным. Оно пришло от Бога. Он просто стоял спокойно перед фараоном, и потом его змея съела всех остальных. Вот каким образом люди поступают сегодня. Может быть, они, если они не уверены, если они возбудились из-за каких-то эмоций, и они видят, что кого-то другого заносит и все такое, тогда они думают, ну, может быть, мое, но тот человек, который действительно встречается с Богом и знает об этом. Он знает, что произошло. Это Бог, безусловно. Никто не сможет разъяснить ему это по-своему. Давид, невысокий румяный паренек. Его комплекции не хватало для того, чтобы носить огнестрельное оружие, или, вернее, меч в то время, свой щит. Он был чересчур низкорослым. Он получился, как мы назвали бы, коротышкой. И его отец не мог найти ему никакой работы. Его братья были крупными, сильными мужчинами, и он решил, что сможет подобрать Давиду работу, может быть, на выпасе овец. И этот малыш пребывал там на открытом воздухе, и у него состоялась встреча с Богом. И он получил... Его наставили заботиться о тех овцах. И Давид был пророком, и слово Господа приходило к нему в песнях. А Иисус сказал, «Вы разве не слышали в псалмах, как о нем предсказывались разные события, вы понимаете?» И Давид был автором пророческих песнопений. И когда он находился там на природе, смотрел вверх и слышал, как ветер проходит через горы и обдувает кедры, он писал о тенистых зеленых пастбищах и тихих водах и прочем, под вдохновением. Когда он записывал это по ночам, наблюдая за звездами и луной и за действиями в природе, Бог посещал его, и он знал, что Бог есть. И однажды явился медведь и утащил одну из его овец. А овца была ему дорога, потому что он полюбил тех овец, и он любил их. И поэтому, когда медведь явился и утащил одну, сердце Давида воспылало, когда он услышал зов той маленькой овечки, а Бог отправил его присматривать за теми овцами. И поэтому, когда медведь схватил того ягненка, и тот начал звать, Давид внезапно вспомнил, что Бог, создавший горы, это его Бог. Поэтому он кладет камешек в свою небольшую пращу и пошел следом за этим большим гризли. И гризли был нанесен удар, и он ушел. Затем, когда он возвращался, он был счастлив, потому что он одержал победу. И затем пришло большее испытание. Лев, который гораздо свирепее медведя, это более серьезная добыча. И если бы у меня было время, мне хотелось бы разобрать тех животных и показать вам замечательную притчу там. И явился лев, и схватил одну, и убегал. Итак, если Бог мог даровать ему победу над медведем, то, несомненно, он мог даровать ему победу над львом. О, если Бог, который может даровать мне победу над собой, аминь, несомненно, может даровать мне победу над болезнью, которая пытается отнять меня у него. Бог, который может спасти меня и сделать меня тем, кем я не являюсь, когда я не христианин, может сделать из меня христианина через веру его слову. Затем мы обнаруживаем, что он разделался с медведем, и в конце концов наступил великий решающий момент, когда появился огромнейший медведь-гризли, крупнее любого из остальных. Это был мужчина-исполин. И Давид знал, что с Богом он более чем достойный противник для него. Неважно, насколько крупным был противник, с Богом он больше, чем достойный противник. Хотя самый низкорослый человек и самый невооруженный человек, не боец, ребенок и никакой кольчуги, просто его незащищенное тело, никакого щита на нем, только кусок овечьей шкуры, обмотанной вокруг. И у него не было копья или меча. У него была небольшая проща, вы знаете, две веревочки и кожа на конце. И он захотел сразиться с тем человеком, потому что он стремился броситься в погоню за Божьими овцами. И если Бог мог избавить овец, то тем более свою семью, свой народ. Чикаго, вот почему мы здесь. Вы больше овец, вы Божий народ. И за нами стоит не интеллектуал или крупная деноминация, но мы знаем, что болезнь схватила вас. И вас захватили заботы этого мира, и мы пришли во имя Господа Иисуса. Хотя врач отказывается от вас, нам не важно, что он сделал. Мы пришли для того, чтобы вернуть вас обратно к здоровью во имя Иисуса Христа при помощи небольшой пращи, Его Слова. Две небольшие веревки, Новый и Ветхий Завет, держащие между собой Иисуса. И мы пришли забрать вас туда, где ваше место, если только вы позволите нам. Обратите еще внимание на неприметного Самсона. Как я говорил вчера вечером, он сам был очень настойчивым, пока ощущал те 7 локонов, достигавших спины. Филистимляне ничего не значили для него. Неважно, была ли у него одна только челюсть була в руках, или что у него было. Филистимляне или ворота Газы. Они не имели для него никакого значения, пока он ощущал те 7 локонов. Это был завет. И пока христианин ощущает тот завет, все возможно для верующего. Когда вы чувствуете в себе ту веру завета, что вы Божье дитя и наследник каждого обещанного им благословения. Неважно, что появляется, вы больше, чем достойный противник для этого, до тех пор, пока вы чувствуете и знаете, что верите этому. Вы следите за моей мыслью? До тех пор, пока вы можете, пока Самсон чувствовал это, с ним было все в порядке. И до тех пор, пока в вашем сердце, когда вы не просто в возбуждении, вы не просто эмоциональные, а в сердце своем знаете, что получите это. Вы знаете, что вы признали свои грехи, знаете, что перешли от смерти в жизнь, знаете, что вы Божье дитя, наследник этих вещей. Тогда ничто не воспрепятствует вам в получении этого. Тогда вы настойчивые. Иоанн Креститель был таким настойчивым, что он даже сделал следующее заявление. Они ожидали Мессию 4000 лет, но Иоанн знал, что он должен представить его. Он знал, что имел... Иисус сказал, что он был больше пророка. Он был пророком, но он был больше пророка, потому что он был посланником Завета. И он был уверен в этом настолько сильно, что он увидит тот цвет, того голубя, он увидит дух. Он был в этом настолько уверен, что он сказал, «Кое-кто стоит. Сейчас среди вас стоит некто, которого вы не знаете. Я не достоин расшнуровать его обувь, но он станет тем, кто будет крестить Духом Святым и огнем». У Бога имелся
он был пророком и больше пророка, и он знал свои предписания. Он знал, что Бог уполномочил его, и в его сердце не было страха. Хотя 4000 лет среди группы воющих критиков, которые насмехались над ним и говорили, что он — это дикарь, который пытается топить людей, это ничуть не остановило его. Возможно, кто-то сказал: «Иоанн, ты не боишься того, что это не произойдет? Как может это не сбыться, когда Бог так сказал?» Бог сказал ему: «На ком увидишь дух, сходящий и пребывающий, это тот, кто будет крестить Духом Святым». Иоанн знал это. Он не боялся неудачи. Это было его предписание, это было его поручение. Поэтому он мог быть весьма настойчивым, весьма неотступным. Не имело значения, ему ничто не помешает. Не хватило бы мучающих бесов, которые могли бы захватить его. Аллилуйя! Он получил полномочия на то, чтобы нечто совершить. И пройдут небо и земля, но то слово не потерпит неудачу. Он сказал: «Я увижу его». Вера закрепилась. Он уже услышал, подобно Моисею, в пустыне, где формируются пророки. Он услышал, как Бог ему сказал: «Ты — голос вопиющего в пустыне. Я могу указать на Писание и продемонстрировать тебе твое поручение. Ты — тот, о котором говорил Исаия 712 лет тому назад, будет голос вопиющего в пустыне». Сказали: «Ты Мессия?» Он сказал: «Нет, но я голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези его». И он знал, что он исполнит это, потому что так сказал Бог. Вера. Тогда он стал неотступным. Раввины и прочие вышли, сказали: «Ты хочешь сказать, что наступит время, когда отнимется ежедневное жертвоприношение? Это место займет человек...» И так далее. Он сказал: «Грядет тот, кто займет это место, и он отнимет ежедневную жертву. Он станет агнцем». И когда он повернулся, посмотрел, он сказал: «Вот он, вот агнец Божий, который забирает грех этого мира». Прямо в середине своей проповеди, потому что Бог обещал его. Неважно, что говорили: «Ну, тебя бросят в тюрьму, служительская ассоциация вышвырнет тебя за порог, у тебя не будет никакого общения, не будет сотрудничества». Иоанну было все равно. Он был настойчивым, у него было послание, кто-то должен был услышать его. И из всей его группы, думаю, что у него не набралось и 12, но он что-то получил. Когда он получил на себя силу Божью, тогда Господь начал использовать его. Так вот, Господь Иисус тот же вчера, сегодня и вовеки. Когда мы сможем увидеть поручение Господа, тогда вы сможете быть настойчивыми. О, это неприметная гречанка. Она слышала о нем. Она никогда его не видела, но она только слышала о нем. Она слышала о его славе. Ну, мы слышим то же самое. Мы слышим о его славе. Мы читаем о его славе. Мы видим его славу. И вера приходит от слышания. Так или иначе, вера обнаруживает источник, который не видят остальные. Когда вы к чему-то предопределены, вы можете взирать прямо на это, потому что ваша вера провозглашает это, а другие ничего об этом не ведают. Вера обнаруживает тот источник, которого вы не видите. Потому что другие смотрят на это с точки зрения наблюдений и прочего. И они рассматривают это, предполагая. А слово «предполагать» значит «осмелиться без полномочий». И Моисей отправился в Египет не с предположениями о том, что Бог с ним. Он отправился в Египет со знанием того, что Бог с ним.
Понимаете? Свое исцеление вы принимаете, не с мыслями о том, что Бог совершит это. Вы принимаете свое исцеление, потому что Бог уже совершил это. Он пообещал это, и ваша вера говорит, что это так, и ничто больше не сможет стереть это. Так вот, Его Слово — это меч, сказано в Библии. В Евреям 14:12 в ней сказано, «Слово Божье острее меча обоюдоострого, оно различает помышления, которые в сердце». Вот что совершает Слово. Теперь, единственное, что сможет удержать этот меч, — это рука. И единственное, что может удержать Божье Слово, — это вера. Если Слово — это меч, то вера удерживает его, схватывает его. И когда люди сражаются на дуэли, подобно как если двое мужчин сходятся, и они сражаются при помощи этих ножей, это вы. А дьявол пытается принудить вас к сомнениям. Так вот, ваш меч, который у вас может быть очень неплохим, он в миллион раз лучше его. Скажу вам, у него это даже не меч, это палка. Но ваш — это меч. Но если рука, которая держит этот меч, слабая, палка может победить ее. Но неважно, насколько маленькая эта рука, если она держит Слово Божье посредством веры, ничто не победит. Она сможет усмирить что угодно. Понимаете, Он держит в своей правой руке, и вы в своей правой руке. И когда ваши мечи скрещиваются, тогда вы сошлись с дьяволом. Это правда или неправда? Он сейчас давит на вас. Скажи, что это ошибочное. Это ошибочное, ты не должен верить этому. Но если ты веришь этому, понимаете, эти мечи сцепились прямо у рукояток. Так вот, если я смогу оттолкнуть его своей рукояткой, лезвием, вот так, где я окажусь? Я направлен прямо в его сердце, потому что я нахожусь справа, с левой стороны от него. И тогда, когда я нажимаю верой, словом, «Сатана! Иисус Христос уполномочил меня совершить это!» И мы сцепились, и поднимаю той рукой веры и говорю, «Ангел Божий встретил меня там и сказал, что это правда!» Первое же, что вы видите, меч вонзается, и его победили. «Я пришел бросить тебе вызов, и так говорит Господь!» Вот это верующий, когда у него есть вера держать слово. Теперь, если ты просто деноминационный слабак, лучше держись подальше от него. Ты будешь ходить вокруг, говорить об этом, и скажешь, что этого произойти не может, потому что ты ничего не знаешь об этом. Но тот человек, который взял его в руку и увидел, что он побеждает того врага, он знает, что он совершит. Эта бедная неприметная женщина, она никогда не видела его. Но она слышала о нем. У нее было немало препятствий, но у ее веры не было никаких препятствий. У веры вообще нет никаких препятствий. Возможно, у вас много препятствий. Возможно, у вас есть слова врача, ученого, который обследовал вас. Возможно, он, этот человек, сказал вам, «Вы умрете». Это все, что он знает. Он рассказал вам все, что он изучал. Его научные действия показывают это, что вы должны будете умереть. Весь ваш организм создан таким, что смерть поражает его, и ничто не сможет удержать это от продвижения. Вы умираете. Так вот, это то, насколько он знает. Ни у кого из ученых нет лекарства от этого. Но вы нечто обнаружили. Вы схватили меч, понимаете? Теперь, естественно, вы получили препятствие. Вы получили нечто такое, что будет бороться против вас. Тот бес, та болезнь, тот недуг. Но когда вы сталкиваетесь кончиками мечей с тем бесом там и говорите «это так говорит Господь», «Он открыл это мне, и я исцелен». О, вот это да! У вашей веры нет никаких препятствий. Знаете, давайте-ка возьмем некоторые ее препятствия и рассмотрим их всего несколько минут перед тем, как будем созывать молитвенный ряд. Возможно, ей говорили, во-первых, «Ты гречанка, он еврей». Ну, иначе говоря, возможно, сказали, «Знаешь, твоя деноминация не спонсирует это собрание, твоя церковь не спонсирует». Но знаете, это не воспрепятствовало ей. Вера уже проникла, она слышала об исцелении других, и у нее имелась нужда, и нечто сказало ей, что это возможно. Так вот, видите, Божьи дела предопределены Богом. Верите этому? Иисус встретился однажды со слепым. Сказали, кто согрешил? Он или мать его, или другие, или его отец? Сказал, никто. Но чтобы проявились дела Божьи. Понимаете, это дела Божьи. И когда вы чувствуете, что нечто пробивается к вам, держитесь за это. Это Бог обращается к вам. Ну и она все равно была настойчивой. Даже при том, что сказали, что ты не принадлежишь к его народу, и твоя церковь не помогает на этом собрании, она все равно была настойчивой. Она все равно шла. Возможно, она двигалась по дороге и встретилась с другой группой священников. И они сказали ей, одну минуточку. Дни чудес прошли. Это просто мошенничество. Это просто группа мужчин. Какой-то воображаемый пророк совершает там все эти дела. Это, понимаешь, это просто чепуха. Да что там? Ничего подобного этому сегодня не бывает. Но она все равно была настойчива. Она все равно верила, что это произойдет. Теперь, вот когда вы получаете это. Вот когда нечто происходит. Возможно, она дошла до следующего угла. Она встретилась со своим мужем, и ее муж сказал, «Если пойдешь туда и присоединишься к той группе, я тебя брошу». Ну что ж, он может бросать, если хочет, но она все равно неотступная. Она настойчива. У нее есть нужда, и вера уже нашла опору. Она знает, что это произойдет. Дальше, на следующем углу, она встретилась с группой людей и сказали, «Знаешь что, ты станешь посмешищем города, если отправишься туда просить о милости для своей дочери, и ты увидишь, будет то же самое, что и у других». Которые просили и не получили этого. Не имело значения, что сделали другие, и смеялись ли над другими, она все равно была неотступной. Она знала, что произойдет. Она поверила этому. Она услышала о нем. Она знала, если она сможет попасть туда, что произойдет. Так вот, может, мы дошли до угла и встретили пастора. И он сказал, «Если пойдешь, тебя выгонят из церкви. Посмотрите на препятствие, которое было у той бедняжки. И помните, она гречанка, вот, не пятидесятница». И вот она направляется туда, а они говорят, «Тебя выгонят из твоей церкви». А она все равно была неотступной. Она была настойчивой. Было неважно, лишится ли она своего мужа, лишится своих друзей и станет посмешищем для города, и что еще произойдет, или даже выгонят из церкви, или что угодно еще. Вера ухватилась. Она была настойчивой. Мне это нравится. Так вот, многие люди считают, что это все, что от них требуется. Если они попали к Иисусу и пришли туда, где он на собрании, ну, это все, что обязательно. Раньше было так, что церкви, когда я только вышел на поприще, они сидели и ожидали, и практически плакали, пока Господь не выходил на сцену. И в то время, ого, ну и ну. Здесь, в Иллинойсе, в небольшом городе под названием... Ой, я забыл, где он находится. На одном из моих собраний здесь, много лет тому назад, когда в Chicago Tribune здесь опубликовали статью, что вокруг небольшого отеля стояли 27 карет скорой помощи. И однажды вечером вышел на сцену, около 30 минут закладывал основания и спрашивал у людей и призывал их поверить этому. И посредством одной молитвы со сцены, после того, как Господь открыл себя, что Он есть, не осталось ни одного человека в инвалидной коляске или на раскладушке, глухого, немого или слепого, нигде. Все до одного исцелились за мгновение. Дурбан, Южная Африка. Мы видели, как за один раз исцелились 25 тысяч нецивилизованных туземцев. При 7 грузовиках, заполненных костылями и палками и досками, на которых их принесли, ехали по улице, а те люди шли сзади, пели «Верь, только верь». Вера, удалитесь от своих мыслей. Думайте его мыслями, понимаете? Думайте то, что думает он.
Вы говорите, брат Бранхам, я думаю,
у вас не будет возникать никаких мыслей. Пусть у вас будет тот же разум, что был во Христе. Тогда вы признаете слово, понимаете? Заметьте, когда те люди сидели и ожидали, когда Господь пришел и нечто совершил, они просто поднялись. И ушли. Но понимаете, сегодня как будто бы они так много видели этого.
И вот Господь приходит, являет Себя среди нас. Мы говорим, да будет благословенное имя Господа. Он точно может это делать.
Брат Бранхам, я на следующей неделе еду к Оралу Робертсу и попрошу его помолиться за меня и к такому-то. Если это ничего не даст сегодня вечером, я попрошу.
Вот такое примерно отношение. Понимаете? Люди ненастойчивые.
Если Святой Дух, если Иисус Христос доказывает, что Он здесь среди нас, тогда пробивайтесь, пока не попадете к Нему. Как та неприметная женщина с кровотечением, и все различные произошедшие события, и все враги у нее на пути, она просто протискивалась, пока не прикоснулась к Нему.
Если бы эта церковь сегодня вечером сделала то же самое, протиснулась сквозь всю накипь неверия, сцепилась мечами с дьяволом и его неверием и дралась до конца, чтобы понять, что ты Божье дитя и наследник этих вещей, и Иисус Христос присутствует здесь для того, чтобы показать тебе, что Он с тобой, чтобы сдержать свое слово. Будьте настойчивыми. Не допустите, чтобы что-нибудь встало у вас на пути.
Я просто задаюсь вопросом. Если вера действительно находит опору, то сможет ли что-нибудь устоять у вас на пути?
Вы не получаете ее.
Если бы вы действительно получили ее, это уладило бы все вопросы.
Вот и все.
Понимаете, эта женщина здесь, наша неприметная подруга-гречанка, в этот вечер, которую мы имеем здесь перед собой в качестве темы, когда она прибыла к Иисусу, подобно как Иисус прибыл бы сюда в этот вечер к вам, мы прибываем, и Он приходит сюда и доказывает. Вот Он среди нас.
Ну и она думала, что на этом все.
На этом не все. Никак нет. Вот когда ты только начинаешь борьбу. Вот когда ты только вступаешь в настоящий бой. Когда она прибыла к Иисусу,
тогда Иисус сказал, что его послали не к ее племени.
О, вот это да! И еще одно. Он повернулся и назвал ее племя просто сворой собак. «Я послан только к погибающим овцам из детей Израиля». Это не остановило ее. Она все равно была настойчивой.
И сказал, «Помимо этого, нехорошо мне забрать хлеб у детей и отдать его вам, собакам». Она все равно была настойчивой. «О, мне это нравится!»
Она все равно не отступала.
«Аминь! Мне это нравится! Держитесь за это!»
Она была настойчивой.
Она не была тепличным растением, с которым нужно водиться. Никак нет.
Она не была гибридом, как большая часть сегодняшнего урожая. Ее не нужно было упрашивать и говорить, «Так вот, сестра, говорю тебе, я советовал бы тебе пойти, потому что...» Никак нет. Ее никто не ободрил, но даже сам Иисус пытался воспрепятствовать ей.
Слава! Сейчас я чувствую себя как святоша.
Точно! Даже сам Христос, находясь там, пытался воспрепятствовать ей, но она не отступала.
Аминь! Настойчивая! Она чего-то достигла. Она знала это. Что если бы он назвал вас собакой, а ваше племя сворой собак? Вы, чикагцы, вы, методисты, вы, пресвитериане, меня послали совсем не к вам. Вы ничто иное, как группа лицемеров, так или иначе.
Вот это да!
Вы поднимете нос повыше и уйдете через те двери, понимаете? Почему? У вас с самого начала не было веры. Вы гибрид, тепличное растение, которое постоянно нужно опрыскивать. Только не она. Нет, кое-что произошло. Вера уцепилась, она не потерпит поражения. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Не важно, что делали все остальные, что говорили остальные, она не потерпит поражения. Никак нет. Даже сам Иисус не смог помешать ей. Аминь. Но меня послали не к твоему племени. Иди, убирайся туда на улицу. Меня послали не к вам. И все равно вы лишь свора собак. Яне, на самом деле будет неправильно, если я возьму хлеб у детей и отдам его вам, своре собак, уличных псов, уличных крыс и прочее. Нехорошо, нехорошо будет, если я это сделаю. Что? Она признала его правоту? Аминь. О, вот это да. Вера всегда признает правоту слова. Говорит так ваш пастор или нет, говорят так другие или нет, ваша вера говорит, что оно правильное. Слава! Ваша вера говорит, что оно правильное. Итак, ее вот так назвали, даже Иисус Христос, тот, к кому она пришла, и он упрекнул ее. А посмотрите на его учеников, мужчин, которые были с ним на его компаниях. Сказали: «О, убирайся! Вон отсюда! Ты раздражаешь нас! Не беспокой нашего учителя!» Это не остановило ее. Никак нет. Ее ничто не остановит, потому что у нее есть вера. Это все равно произойдет. Она признала его правоту. «Я всего лишь собака. Я ничего не заслуживаю, но Господь, позволь я кое-что напомню тебе. Я пришла не за хлебом. Мне нужно лишь несколько крошек». Беда сейчас в том, что люди у нас не смиряются, чтобы получить крошки. Я не попал в очередь. Это не имеет значения. Я просто пришел убедиться, является ли он тем же вчера, сегодня и вовеки. Я пришел за крошками. О, как сильно она отличалась от нынешней. Помните, она никогда не видела чудес. Она была гречанкой. Она никогда не видела чудес, однако она была неотступной, потому что нечто внутри нее говорило ей, что она увидит чудо. Она была похожа на блудницу Раав. Блудница Раав. Она не говорила: «Теперь, разведчики, приведите мне Иисуса Навина, и я посмотрю, как он одевается, и какие у него манеры, и посмотрю, симпатичный он или нет, или как он причесывается, ухоженный ли это мужчина, и все такое». Помните, это в некотором роде соответствовало бы ее роду занятий, понимаете? Она охотилась на статных мужчин. Она была уличной проституткой. И вот она сказала: «Я слышала, что с вами Господь Бог, и я прошу о милосердии». О, вот это да! Вот вам, пожалуйста, вера приходит от слышания. «Я слышала, что вы захватили Агага и что вы сделали там, и я слышала, что Бог совершил для вас у Красного моря, и я верю этому. И я знаю, что вы его слуги. Я прошу лишь о милосердии». Аминь. Ей даровали милость. Этой женщине ей даровали милость. Она сказала: «Правда, Господь, но собаки едят крошки под столом у хозяина». За эти слова вот что совершило это. В конце концов, так как была неотступной, настойчивой, не позволяла, чтобы что-нибудь стояло у нее на пути, даже несмотря на то, что Иисус пытался упрекнуть ее, она сказала, но она выдержала и признала его правоту, правоту слова.
и все прочее.
Но все же, Господь, собаки едят крошки, и это лишь одна крошка от Тебя, это все, о чем я прошу. Лишь одна небольшая крошка, это все, что мне нужно, Господь. Только Твое прикосновение, это все, что мне нужно, только Твое прикосновение. Вот и все.
О, если бы у нас только было это сегодня вечером. Господь, я сижу здесь, я болен, но если
что-нибудь просто скажет мне, что я смогу поправиться, это все, что мне нужно знать. Тогда это уладит все вопросы.
Я поеду домой и буду верить этому, вот.
Ничто больше не встанет у меня на пути, только Твои крошки, Господь. Это все, что мне нужно.
Иисус сказал, «О, женщина!» Или «О, женщина! Велика твоя вера! Ступай, ибо то, в чем ты была неотступной, как ты верила, ты обнаружишь это именно таким». Аминь.
В конце концов, она одержала победу.
У нее был правильный подход к Божьему «да». Она была язычницей. Вера всегда признает правоту слова. Скромно и почтительно. Не вышла туда и не разоралась по поводу чего-нибудь. Таким же образом и сейчас. Теперь побыстрее, перед тем, как будем созывать молитвенный ряд.
Марфа в присутствии Господа Иисуса. Когда все насмехались над нею, говорили, «Послушайте, этот человек, который исцеляет больных,
когда вы нуждались в нем,
да вы брали свои средства на жизнь, вы кормили его, вы выделяли ему комнату.
Когда он приходил в город, он останавливался у вас, он был Лазарю хорошим другом, но когда по-настоящему пришла болезнь, он ушел от вас». Понимаете?
Но когда она услышала, что он пришел, она была настойчивой.
Она пошла по улице. Другие сказали, «Теперь, я так полагаю, ты идешь увидеться с ним». Она просто заткнула уши и глаза. Она просто пробиралась дальше. Она была настойчивой.
Когда Иисус заговорил с ней, она сказала, «Господь, если бы ты был здесь, мой брат не умер бы. Но даже и сейчас, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог даст это тебе».
Она была настойчивой. Обратите внимание, подобно женщине-санамитянке в присутствии Илии, Божьего представителя на земле, Марфа знала, если Бог был в Илии, Он определенно есть в Иисусе.
Женщина-санамитянка, когда она пришла туда, и он сказал, «Елисей вышел из своей пещеры и посмотрел туда и сказал, вот идет та санамитянка, и ее сердце обеспокоено. Бог утаил это от меня». «Я не знаю, что ей нужно».
Сказал, «Все ли хорошо у тебя, у твоего мужа, у ребенка?» Она сказала, «Все хорошо».
Понаблюдайте за ней, когда она сказала своему слуге, «Оседлай этого мула и езжай вперед, и не останавливайся». Настойчивая, просто идти без остановки.
Некоторые говорили, «Эй, остановись-ка на минутку, я хочу поговорить с тобою, Лидия».
«Не получится, мне нужно попасть туда, вот и все, понимаете, мне нужно попасть туда, мне нужно разобраться с этим».
И затем, когда он сказал, «Ну, вот что я скажу тебе, я отправлю тебе помазанную ткань, я отправлю тебе этот посох, а ты пойди туда, возложи это на ребенка».
«Это очень хорошо, Божий пророк. Я считаю, это очень хорошо. Но жива душа твоя, я не оставлю тебя. Я останусь здесь, пока не разберусь».
Аминь. Настойчивая. Разумеется, она была настойчивой. Или я подумал, ладно, избавлюсь от нее. Можно припоясывать чресло. Понимаете? Вот он пошел, понимаете? Настойчивая. Их вера уцепилась за слово.
Как Михей, тот неприметный, необразованный житель лесов, там смог устоять перед теми 400 пророков и говорить там вопреки им.
Почему?
Он был настойчивым.
Они сказали: «Ну, послушай». Тот огромный главный епископ встал там с этими рогами и сказал: «Господь Бог проговорил ко мне».
О, вот это да.
Глава ассоциации
сказал: «Господь Бог проговорил ко мне и засвидетельствовал здесь через 400 этих мужей, что так говорит Господь».
И тот человек был искренним.
Так вот, но Михей поднялся. Он сказал: «Но я видел Израиль рассеянного, подобно овцам, у которых нет пастуха».
Итак, тот подошел
и взял своими руками и ударил его по устам изо всех сил. Сказал: «Какой это дорогой пошел Дух Божий, когда он отошел от меня, если ты все понимаешь в этом?»
Сказал: «Однажды ты поймешь».
И Ахав сказал: «Ну и вот это то, что сказала ассоциация». Обратите сейчас внимание, он никогда не попал бы к ним в то время, при таких вот обстоятельствах, но он знал, что его видение правильно. У него была вера, потому что его вера говорила именно то, что говорилось в слове, поэтому он был настойчивым.
Теперь посмотрите на государственные власти. Вот поднялся Ахав, сказал: «Посадите его во внутреннюю тюрьму и кормите его скудно хлебом и водой. И когда я вернусь с миром, — сказал он, — я разберусь с этим человеком».
Посмотрите на него. По-прежнему настойчивый. «О, великий Ахав, возможно, я ошибся. О, епископ, возможно, я ошибся».
Нет, нет, только не он. Он стоял на якоре. Он увидел видение, и его видение соответствовало слову. Он сказал: «Если ты вообще вернешься, я лжепророк».
Аминь. Он был настойчивым. Несомненно был.
Слепой, о котором я говорил минуту назад, он не мог поспорить с ними о богословии. Он ничего не понимал в этом.
Они могли сказать: «Ну, такой-то сказал то-то и то-то».
Он сказал: «Я не разбираюсь в вашем богословии, но я знаю одно. Я был слепым, а теперь я вижу». У его отца с матерью не было такой веры.
Они сказали: «О, нас выгонят из синагоги, так что спросите у него, он взрослый».
«Брат, с ним было все в порядке».
Он сказал: «Это удивительно».
Сказал: «Я не богослов, я не могу отстоять свою точку зрения о ваших местах Писания, о которых вы говорите, но вы сказали, что знаете, что Бог исцеляет, но этот человек, вы не знаете, откуда он пришел».
Так вот, это странно, что человек может прийти сюда и может открыть мои слепые глаза, а вы, религиозные лидеры, и не знаете, откуда он пришел.
Брат, он был богословом, по моему учебнику.
У него был довод, который остальные не могли опровергнуть.
Вот и все.
Как же вы говорите, что у вас нет данных о его приходе? У вас нет записей в вашей книге о его обучении? Откуда взялось его образование и ничего больше? Вы не знаете, откуда он пришел, и все же человек, который даровал мне зрение.
Довольно неплохой довод, не так ли?
Так точно.
Филипп, когда он стоял там и видел, как Иисус Назарянин рассказал Симону, как того звали, и имя его отца, он был весьма неотступным.
У него был один чопорный товарищ, которому он хотел рассказать об этом, и он пошел и нашел Нафанаила.
Когда Нафанаил стоял там перед членами своей церкви и первосвященником, и Синедрионом, и всеми остальными, что стояли вокруг, когда Иисус посмотрел на него и сказал: «Вот израильтянин, в котором нет лукавства».
«О, я лучше сейчас помолчу. Осторожно, вот стоит епископ, вот стоит окружной пресвитер, вот стоит пастор, вот стоят все мои родственники, я лучше помолчу. Просто буду вести себя так, будто бы я ничего об этом не понял».
Понимаете?
Нет, нет,
нечто произошло. Филипп продемонстрировал ему семя.
Он сказал: «Рави!»
«Стоящие там говорили: этот мужчина Вельзевул, не слушайте, это он гадатель, он бес, не слушайте его».
Но Филипп моментально, или Нафанаил, признал в нем раввина, учителя, сказал: «Рави, когда ты видел меня?»
Он сказал: «Перед тем, как Филипп окликнул тебя,
когда ты был под деревом».
«Что же я теперь буду делать?»
«Вот Писание говорит, что это знамение Мессии». Он подбежал к нему и упал на колени, и он сказал: «Равви, ты сын Божий! Ты царь Израилев! Мне не важно, что будут говорить об этом остальные! Ты сын Божий, царь Израилев!»
Женщина у колодца, когда ей рассказали о том, что у нее не в порядке. Так вот, вы понимаете, если вы случаем знаете восточные, здесь есть миссионеры, которые бывали на Востоке? Ну что ж, вы понимаете, что у подобной женщины вообще нет права нигде обращаться к мужчинам. Верно? Так обстоит дело по-прежнему. Она не говорит, не может обращаться к мужчинам никоим образом, и особенно в плане религиозных доводов и дискуссий.
Но, о, парень, ты смог бы закрыть ее рот? Это как объятый пламенем сухой дом при сильном ветре. Вы не смогли бы остановить ее. Она сказала: «Идите, посмотрите на человека. Он рассказал мне все то, что я сделала. Разве это не тот самый Мессия? У меня уже...»
Я уже завершаю. Мне просто нужно закругляться. Примерно 4 или 5 лет назад я видел видение, что буду в Мехико. Возьмите голос бизнесменов, в котором, понимаете, прежде чем вам можно будет что-нибудь напечатать, необходимо, чтобы была возможность подтвердить это. Так вот, можете говорить это, но не печатайте этого, если не сможете подтвердить это, потому что это печатная продукция. Я проводил... Меня спустили на веревках в конце арены, в загородке, где мы находились. Было около 10 000 человек каждый вечер, обратившихся ко Христу. И затем, когда я посмотрел, Билли подошел ко мне, и он сказал: «Папа, видишь то движение? Там, с другой стороны, примерно в 150 ярдах». Сказал: «Это одна невысокая женщина». Он сказал: «Она ростом меньше куска мыла, вряд ли, миниатюрная». Сказал: «У нее под мышкой умерший младенец». И сказал: «Я называю этого мужчину Маньяна. Завтра он был таким медлительным, который приезжал и забирал меня. Он должен был забрать меня в 7 часов, а забрал меня в 9. Я ходил туда-сюда по номеру, и он уже раздал все молитвенные карточки, и больше не было. Я давал ему где-то 15 или 20 на вечер, потому что это все, сколько я мог охватить. Потому что если дать им карточку, они не понимают так, как вы, с ними не поговоришь. Поэтому они были просто... Я дал им примерно 10 или 15. Сколько-то. Это все, сколько я раздал». Ну и у них не было уже молитвенных карточек. И сказал: «Она не попала с тем ребенком и не получила молитвенную карточку». И сказал: «Ах, у нас там стоят примерно 150-200 дежурных, или, может, еще больше, и они не могут удержать ту маленькую женщину. Она пробегает у них под ногами, лезет по плечам и все прочее. У нее этот умерший младенец. За вечер до этого она видела, как тот слепой мужчина прозрел. Поэтому она сказала, что хочет попасть. Я сказал, Билли, я ничем не могу здесь помочь. Я говорил. Я сказал: «Брат Джек Мор, сказал я, сходи туда. Она не знает, кто я такой. Они не могли разглядеть меня с задних рядов, вот так». Я сказал: «Иди туда, и ступай туда, и помолись за младенца, и она подумает, что это я, и на этом все». Он сказал тогда: «Хорошо, брат Бранхам». Он двинулся в ту сторону, а я повернулся, и я сказал: «Так вот, как я говорил, вера — это...» Я посмотрел там перед собой, и там в центре поля зрения сидел маленький младенец-мексиканец. Просто смеялся. Беззубый, крошечный, такой как бы грудной младенец. И я посмотрел опять. «Брат Эспиноза, многие из вас знают брата Эспинозу. В чем дело?» И я сказал: «Я вижу видение». Я сказал: «Минуточку, брат Моор». Вы все знаете Джека Моора, я уверен, бизнесмены. Я сказал: «Минуточку, брат Моор, минутку. Билли, сходи, приведи сюда эту женщину». Говорит: «Папа, у нее нет молитвенной карточки». Я говорю: «Не имеет значения, веди ее сюда». И она, ее пропустили. Вот подходит очень симпатичная невысокая женщина. И ее... Шел дождь и лил целый день, а те люди стояли там. Ее красивые волосы не спадали по бокам, и ее лицо было совершенно мокрым. И она плакала, и у нее по щекам катились слезы. И она подбежала туда, промокшая до нитки. И трупик был укутан в небольшое синее одеяло, и она держала его вот так перед собой. И она рухнула на колени и стала кричать что-то вроде: «Падре, падре!» И я притронулся к ней, я сказал: поднимитесь. Брат Эспиноза сказал ей. И она вот так держала того младенца. Держала его перед собой, точно как я держу тот платочек. Только лежал вот так у нее на руках.
И я сказал: «Небесный Отец, я не знаю, тот это младенец или нет.
Я только увидел маленького младенца и думаю, что, может быть, это он, поскольку это вот так произошло.
Я возлагаю на него руки и прошу, чтобы жизнь вернулась во имя Господа Иисуса». И младенец брыкнул ножкой и закричал изо всех сил. Понимаете? И я сказал: «Брат Эспиноза, ничего сейчас об этом не говори. Не передавай это бизнесменам или кому-либо еще, пока не получишь свидетельство с подписью от ее врача». И врач подписал это свидетельство, что младенец умер от воспаления легких у него в кабинете в то утро в 9 часов. А это было почти в 11 часов вечера. Все это время был мертв.
Почему? Она была неотступна. Она поверила, если Бог может дать слепому прозрение, слава Богу! Если Бог может дать слепому прозрение, Бог может дать жизнь младенцу, потому что тот же Бог, который дает слепому прозрение, дает жизнь младенцу.
Почему? Она была настойчива.
300 дежурных, ничто не могло остановить ее. Она была настроена решительно, потому что нечто уцепилось.
Она никогда не видела ничего из этих вещей, которые вы все видите.
Единственное, кто-то рассказал ей в тот день, что слепой мужчина, живший дальше по улице, там, откуда она была, прозрел. Был слепым около 10 лет, с глаукомой на глазах. А в тот день он шел по улице, плакал, размахивал руками, и она увидела его. И ее ребенок умер. Она забрала ребенка из кабинета врача и унесла. Стояла целый день под тем дождем, ожидая возможности. И когда ей не досталось молитвенной карточки, она все равно была неотступной. Она ничего не знала, она была римокатоличкой.
Единственное, что она знала, ей нужно попасть к какому-то человеку.
Так вот, вы более осведомлены. Вам нужно не к человеку попасть, вам нужно попасть именно ко Христу. Вам нужно попасть именно к Господу Иисусу Христу.
Вся ее вера была в ее священнике, потому что он был для нее божеством.
Но сегодня не человек ваше божество, а Иисус Христос. И он здесь, тот же, вчера, сегодня и вовеки. Аллилуйя!
Будем же неотступными, когда склоним свои головы. Господи Иисус, я молюсь, чтобы Ты сейчас помог нам. Лишь одно или два слова от Тебя, Господь, должно нечто сделать для этих людей. Я молю Тебя, Господь, поскольку Ты обещал в последние дни, что Ты будешь творить все это. Дела, которые Ты творил, когда Ты был здесь, на земле, это повторится опять. И давал иллюстрации этого на протяжении Писаний. Как, например, Содом и разные города. И мы видим там, в книге Откровения, в Лаодикийском периоде, и, о, как Ты дал обетование и сказал, что Ты тот же вчера, сегодня и вовеки. И мы понимаем это благодаря фотографиям, когда объектив фотоаппарата зафиксирует тайны в эти последние дни, которые человек не может объяснить. Боже, пусть мужчины и женщины здесь в этот вечер, которые страдают и болеют, пусть они будут неотступными и доберутся в этот час к Господу Иисусу, уйдут домой радостными, исцеленными. Мы просим этого во имя Его, ради Его славы. Аминь.
Теперь я все равно задержался. Но я думаю вот что. Это может стать последним собранием, которое мы проводим вместе. Я могу никогда уже не увидеть вас. Вы можете никогда уже не увидеть меня, пока мы не переправимся через реку. И мы все можем переправиться еще до наступления утра. Помните, эту страну взвесили на весах. Мы коснемся этого, когда я буду проповедовать, понимаете? Заметьте, мы не знаем, когда это будет. Итак, однажды вечером Павел проповедовал целую ночь это же самое Евангелие. Господь почтил свое слово, когда один малыш упал мертвым, как брат Уэй недавно утром. Сейчас он сидит здесь передо мною.
Павел лег своим телом на этого мальчика, и его жизнь вернулась к нему. То же самое, что произошло с братом Уэем.
Показывает, что тот же самый Бог, тем же Словом, тем же Духом совершает то же самое. Он тот же вчера, сегодня и вовеки.
В таком случае, если он здесь, послушайте, никто из людей не сможет вас исцелить, потому что вы уже исцелены. Нечто должно произойти внутри вас, которое скажет вам, что это для вас, и тогда будьте неотступными.
Давайте посмотрим, какие карточки мы раздавали. Это были А.
А? О, вы просто закончили с раздачей остатков А?
Хорошо. Откуда мы начинали?
С первой, не так ли?
Мы и начали, прошли 15, кажется.
С первой по 15.
С первой по 15.
Давайте начнем откуда-нибудь еще. И давайте начнем с 75-й, 80-й, 90-й. Давайте дойдем до 90-й, 75-й, до 90-й. Выберем там небольшую группу и начнем оттуда, и затем будем брать по мере продвижения оттуда. Просто начнем оттуда. Посмотрим, сможем ли мы взять столько, за сколько сможем помолиться.
Пусть первыми будут молитвенные карточки с 75-й по 90-ю.
Это даст нам 15 для начала.
Посмотрим, как поведет Святой Дух.
Подводите их сюда справа, пожалуйста. С 15-й по 90-ю. Или подождите. Прошу прощения. Как я сказал? С 75-й по 90-ю. Получится 16, да, с 75-й по 90-ю. Это получится 16 человек.
Хорошо, помоги мне, брат Вейл.
Теперь, если они здесь, если они не могут подняться, ну что ж, позаботьтесь о том, чтобы им там помогли.
Хорошо, брат Вейл, пожалуйста.
Теперь я хочу, сколько здесь тех, у кого нет молитвенных карточек.
И вы хотите, знаете, что Иисус Христос может исцелить вас.
Поднимите руку, скажите «Я хочу принять это, я верю этому».
О, нам не придется ожидать его дух. Я уже видел, как он коснулся кого-то прямо там, в собрании. Аминь.
4 карточек не хватает. От 75-й до 90-й.
Хорошо. Кто из вас там, кто из вас сзади, в самом конце верит, далеко в самом конце, вверху, на балконах, вокруг?
Просто скажите «Я верю».
Поднимите руку, скажите «Я верю».
Хорошо, вот так, это хорошо.
Теперь, если Иисус Христос, пока я размышляю здесь, я ожидаю, что увижу, произведет это действительно воздействие на этого человека или нет.
Как раз в тот момент кто-то прикоснулся.
Я видел, что это произошло.
Я никогда в жизни не видел этого человека, но я посмотрел прямо на них, я увидел, что это произошло, и я увидел, что этого человека коснулся Святой Дух. Я мог бы сейчас поднять этого человека и доказать, что это истина.
Аминь. Еще до запуска очереди.
Она еще молится. Она приложила свой платочек себе к губам. Сидит вон там, сзади. У нее проблема с позвоночником.
Верно. Сидит прямо...
Да. Это ваш муж поднял руку.
Послушайте, я незнакомец для всех вас, верно?
Вы верите, что я его пророк?
Ваша проблема с позвоночником оставит вас.
И послушайте, между прочим, мужчина, поднявший руку, поскольку Святой Дух коснулся вас, когда я говорил с вашей женой, Святой Дух коснулся вас, и у вас что-то не в порядке, опухоль на руке. Верьте, и это оставит вас. Слава Богу! Спросите у тех людей,
Видел ли я их когда-нибудь в жизни, насколько мне об этом известно? Это незнакомцы. Но что? Движется вера и сила Духа Святого. Вы верите? Аминь. Вы говорите по-испански? Повернитесь и скажите той девочке. Она не говорит по-испански, не говорит по-английски. Там. У нее что-то с грудной клеткой. Повернитесь и скажите ей. Иисус Христос исцелил вас, сестра.
Угу. Да. Она даже не говорит по-английски. Я видел, что она говорила по-испански.
Теперь он занялся другой дамой, которая сидит спереди от нее, сильно возбуждена, и она не говорит по-английски. Это испанка, и у нее что-то с желудком, сидит спереди. Верьте всем своим сердцем. Ваша болезнь желудка оставит вас, и вы сможете пойти домой и будете здоровы.
Аминь. Бог — это исцелитель.
Видите, как он коснулся ее? Им пришлось рассказать ей по-испански, прежде чем она осознала. По-английски она не понимает. Посмотрите туда. Люди, которые даже не говорят по-английски, но то, что они видят, они могут осмелиться и ощутить дух, даже когда они даже не слышат. Вам должно стать стыдно.
Слава Богу! Я никогда еще не видел этого.
Аминь. Спросите у тех людей. Да я даже не говорю на их языке, но, понимаете, доказывает, что вам не нужно становиться в этот молитвенный ряд. Верно? Вы верите? На что вы сказали «аминь»? Сидите там. Вы верите, что та проблема с синусом оставит вас? Верите? Поднимитесь на ноги. Это оставит вас. Понимаете? Она слышит меня, то, что я говорю, а эти не слышат. Будете рассказывать мне теперь, что это не Бог? Аминь и аминь! Почему вы не можете быть неотступными, если те люди, которые не понимают ни слова по-английски, прорываются в это? Они были из другого народа, но Бог совершил это. Я так думаю, потому что я проповедовал это несколько минут назад. Гречанка, другой народ. Она была неотступной. Понаблюдайте за ними. Смотрите, что происходит. Это вот эта дама здесь? Как у вас дела? Мы не знакомы друг с другом. Вы верите, что Иисус Христос присутствует? Исцелить вас я не могу. У меня нет силы исцелять. У меня есть власть, когда я получаю ее от Бога, провозгласить нечто, совершенное Богом. Понимаете? И подобно Самсону, пока он чувствовал на себе те свисавшие пряди волос, все было в порядке. Когда я вижу, как он движется вот так среди нас, я знаю, что он здесь. А вы? Я вижу, что у вас рвота. Вас охватывают приступы рвоты. Вы переживаете по поводу своего лишнего веса. Потом у вас на теле опухоль под ребром. Верно. Нелегко было добираться сюда, не правда ли? Почему я сказал «добираться сюда»? Потому что вы приехали с... отсюда, с юго-запада. Вы приехали из Миссури. Ступайте обратно. Иисус Христос делает вас здоровой. Это Он. Еще одна женщина, темнокожая женщина. Не знаю ее, никогда ее не видел. Но она... вот кто-то здесь встречается. Другая, иная раса подходит одна к другой. Белая и темнокожая раса. Мы все от одной крови. Вы верите, что Сын Божий воскрес из мертвых, и Он поручил Своей Церкви совершать то же самое, что совершал Он? Вы верите этому? Та Церковь не может умереть. На этой скале я построю Свою Церковь. Врата ада не смогут одолеть. Что это было? Духовное откровение. Если Бог сможет открыть мне посредством Своего Духа, у вас, стоящий здесь, и что у вас не в порядке, точно так же, как Он рассказал той женщине у колодца, это представит Его
как того же самого, потому что мы оба люди, верно?
Вы сейчас очень сильно нервничаете по поводу чего-то. Вы обеспокоены. У вас полная неразбериха в мыслях. Вам что-то рассказали, из-за чего вы встревожились. Это было то, что у вас опухоль, и опухоль в вашей голове.
Верно. И вы готовитесь к операции, но немного боитесь ее, потому что у вас слабость в сердце. И они боятся браться за операцию из-за слабости в вашем сердце.
Иисус Христос укрепляет ваше сердце. Вы верите Ему? Он может исцелить вашу опухоль. Вы верите Ему?
Тогда будьте неотступны.
Проходите дальше, ступайте и верьте. Вы станете здоровы. Благословит вас Бог.
Как у вас дела?
Еще один мужчина. Я не знаю его.
Я увидел его некоторое время назад, когда я ступил на сцену. Кажется, он сидел вот здесь.
Я увидел вас впервые в жизни,
насколько я знаю.
Хорошо. Так вот, вы здесь по какой-то причине.
Если я и этот дух, который находится на мне, тот столб огня и света и прочее, что требовалось, если это от Иисуса Христа, Он засвидетельствует о Слове. Если же нет, тогда это не от Христа.
Но вы убеждены, что это от Христа.
И вы убеждены. И вы страдаете от нервного заболевания, геморроя, который донимает вас. И вы пытаетесь попасть ко мне по какому-то особенному вопросу. Это духовное состояние.
Вы служитель.
И это касается вашей церкви.
Я услышал, как это поступило от вас.
Хватит думать об этом.
Говоришь, что он служитель, потому что он сидел на этой сцене.
Вам известно, что я не знаю вас, не правда ли? Вы верите, что я его пророк?
Тогда, служитель Дональдсон, можете возвращаться к себе домой и верьте.
И вы станете здоровы, и у вас все будет в порядке.
Благословит вас Бог, пастор.
Если можешь верить... Все возможно.
Вы верите?
Верите, что я его слуга?
Вы знаете, что я не могу совершить этих дел?
Но вы верите, что это он совершает их. Именно он совершает их.
Верите этому?
Правильно, пожалуйста, именно сейчас, именно в этот один раз будьте неотступными. Пусть ничто не встанет у вас на пути. Пробивайтесь вперед.
Вы понимаете, что это Он? Вы знаете, что это Он?
Понимаете, Он не обозначит себя как какого-нибудь великого богослова. Он таким не был. Он не представит себя как какого-нибудь церковного политика. Он не был. Он был Богом, который стал плотью. Бог — это Слово, а Слово — это развлечитель помышлений сердца. То же самое вчера, сегодня и вовеки. Вы разве не видите, что это Он? Как мог бы я, бедный, неграмотный человек вроде меня, с образованием начальной школы? И неважно, будь у меня очень много образования, ты все равно не смог бы этого совершить. Это парадокс. Что это такое? Это сила Божья. Вы видите это, друзья? Вы можете отломить у себя ту корку.
Вот женщина. Посмотрите сюда.
Я никогда не видел ту женщину. Вот передо мною лежит Библия. Я никогда в жизни не видел ту женщину, насколько мне известно. Но ее жизнь, она не сможет это скрыть.
Верно?
Аминь. Так вот, не потому, что она говорит «Аллилуйя». Это могут говорить и лицемеры, но эта женщина христианка. Она верующая. И если я расскажу вам, по благодати Божьей, ощущая семь прядей Самсона, в чем заключается ваша проблема? Вы поверите мне? Поверит ли собрание? Поверит ли каждый из вас? Она поймет, правда это или нет.
Во-первых, вы страдаете от повышенного давления крови.
Еще у вас диабет. У вас нервная болезнь и у вас какая-то проблема с головой.
Это осмотр.
У вас опухоль именно в голове.
И вы знаете, что это смерть, если Бог не прикоснется к вам или что-нибудь.
Верно? Пусть небесный Бог, который присутствует сейчас здесь, подойдите сюда. Позвольте, я возложу на вас руки. Я осуждаю этого беса. Во имя Иисуса Христа пусть он уйдет. Благословит вас Бог. Ступайте дальше своим путем. Радуйтесь. Аминь.
Вы верите? Говорят, ты смотрел ей прямо в глаза. Не обязательно смотреть ей в глаза. Посмотрите-ка, я не смотрел в глаза вот этой женщине. Теперь вы говорите, она крупной комплекции.
Верно.
Это щитовидная железа.
Верно.
Но дело не в этом. Она хочет молитвы. Не об этом. У нее болезнь женских органов. Выделение, о которых она хочет, чтобы помолились.
Верно, дама?
Сейчас это оставило вас. Ступайте дальше своим путем и радуйтесь. Говорите «Благодарю тебя, Господь». Просто верьте.
Анемия, вы верите, что Бог может исцелить вас?
Скажите «Благодарю тебя, дорогой Иисус». Ступайте дальше своим путем. Говорите «Хвала Богу» и верьте.
Выглядит здоровой и крепкой.
Вы верите, что Бог сможет исцелить болезнь желудка? Сделает вас здоровой?
Ступайте, покушайте.
Иисус Христос сделает вас здоровым. Если Христос не прикоснется к вам, вы должны будете умереть, и вы об этом знаете.
Так точно.
Но Бог может удалить каждого ракового беса. Он может уничтожить эту штуку и исцелить это.
Верите этому?
Ступайте. Верьте этому. Во имя Иисуса Христа можете идти и станете здоровой.
Вы так не ходите именно в этот раз, но у вас артрит.
Еще у вас намек на болезнь сердца, некоторое давление вокруг сердца. Иисус Христос делает вас здоровым, если вы верите этому.
Верите?
Возрадуйтесь, скажите «Благодарю тебя, Господь» и станете здоровым. Вы верите, что Бог может исцелить вашу спину и сделать вас здоровой?
Хорошо.
Продолжайте путь дальше. Говорите «Благодарю тебя, Господь Иисус».
Да, верно.
Вы верите, что Бог может удалить это, проведет вам переливание крови и удалит тот сахар и сделает вас по-настоящему новым человеком? Верите этому?
Благословит вас Бог. Двигайтесь дальше своим путем. Радуйтесь. Говорите «Благодарю тебя, Господь». Я верю.
Вы верите, что Бог может удалить ту опухоль и сделает вас здоровой?
Продолжайте свой путь дальше. Радуйтесь.
Бог может исцелить ваш артрит и выпрямит вам спину, сделает вас здоровым. Верите этому? Двигайтесь дальше своим путем. Радуйтесь и верьте.
Вы верите, что я его пророк?
Я не знаю вас.
Вас знает Бог.
Вы сами больны. Но вы сильно заинтересованы в ком-то другом. Двое больных людей, очень больных.
Рак, умирающие.
Верьте всем своим сердцем. Возьмите их, возложите это, верьте и не сомневайтесь. Они выздоровеют, если будете верить этому. Имейте веру.
Хорошо, господин. Кажется, вы один из служителей, которые сидели здесь на сцене.
Что касается знакомства с вами, я не знаком. Иисус Христос знает ваше сердце. Он знает, что внутри человека.
Вы верите этому?
Если Бог расскажет мне, в чем заключается ваша проблема, вы тогда будете готовы?
Вы будете готовы.
Служители, я так думаю, вы знаете этого человека.
Да.
Хорошо. Вы знаете его.
Хорошо.
Дело здесь в том, что вы действительно... Беда в том, что вы страдаете от нервного истощения. У вас какие-то психологические колебания в разуме. Это давление сатаны. Это продолжается в течение какого-то времени. Это стало причиной ослабленности вашего тела. Ваше сердце ослаблено. Вы в очень плохом состоянии. Из-за этого вся ваша семья вот-вот распадется.
Господин, вы ожидаете какого-то слова, не правда ли?
Вы примете мое слово? Тогда во имя Иисуса Христа я отправляю вас домой для выздоровления. Тот бес вышел. Вы верите? Верите?
Возложите сейчас руки друг на друга.
Я хочу, чтобы вы сейчас молились вместе со мною.
Господи Иисус, Твое великое божественное присутствие.
Никто не сможет усомниться. Все знают, что Ты здесь, но они знают, что это Ты. Пусть они сейчас будут неотступными.
Пусть эти, Господь, которые эти чудеса, целый ряд таких, 16 подряд, и группа там в собрании, превыше всего, что мог бы совершить любой из людей на земле самостоятельно. Никакой земной человек не смог бы совершить этих дел, если там нет Бога. Нам это известно. Насколько совершенно, насколько точно. Я молю Тебя, Отец, чтобы Ты позволил людям понять это, и пусть сейчас они будут настойчивыми. Они держат свои руки друг на друге, и в их сердцах интенсивно бьется царская кровь Иисуса Христа через веру, переливается от одного к другому. И ныне, Господь, услышь молитву Твоего слуги. Как Твой слуга, я осуждаю каждую болезнь, каждый недуг, который оказался в божественном присутствии воскресшего Христа. Пусть дьявол утратит свою власть, пусть каждый воин со своим мечом, направленным сейчас против сатанинских сомнений, с неотступной верой поднимется, налегая на тот меч, пока он не пронзит нутро того беса и изгонит его совершенно. Даруй это во имя Иисуса Христа. Если вы поверите этому, если примете это, вы полностью исцелитесь. Поверьте этому во имя Иисуса Христа.